Шоссе энтузиастов. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире программа «Шоссе энтузиастов». Это первая в истории человечества программа про русских оптимистов, про людей, которые, у которых плохо получается ныть, но хорошо получается что-то делать. В эфире я, ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич, со мной мой коллега Антон Арсланов. Здравствуй, Антон. И я сегодня точно знаю, как назвать нашего героя. Встречайте, Александр Саяпин, продюсер «Коровы».
Это он сам себя так назвал. То есть песня «Спродюсируй меня» — это право.
Он как-то сам себя так публично назвал, и на самом деле он прав, но почему я так и не понял. С чем отличается, Александр, чем отличается просто фермер от продюсера «Коровы»?
Я применяю систему добровольного доения, а это значит, что коровами мы не управляем.
Добровольное доение, это они как сами
они
приносят?
Они сами приходят, доются, когда им хочется, сколько раз в день хочется.
То есть, не как в том анекдоте. То есть,
подождите, у нас серьезная программа. Это не концерт Петросяна, может, вы что-то спутали просто, нет?
Нет, на самом деле, просто технологии шагнули чуть-чуть дальше уже, облегчив человеку такой неблагодарный физический труд по доению непосредственно коров. Эти работы теперь выполняют машины, роботы. Так же, как они сваривают
это
машины.
Где? Это у вас ферма где-то в Америке или где вообще?
Нет, это ферма в Калужской области. Причем таких ферм уже в Калужской области на сегодня есть. Ну, вряд ли сильно совру, если скажу, около сотни.
Ничего себе.
За три года создано.
Меня-то больше всего смутило слово «добровольное».
Как добровольное? Это как в том анекдоте, когда, знаешь, заходит фермер и говорит коровам, ну что, сегодня будем давать молоко или мясо?
Да, примерно так. То есть корова, не дающая молока, называется жадина-говядина. Да? То есть, но на самом деле, да, мы предоставляем свободу животным, там полная демократия.
Про это звучит как бред. Как, что значит свободное доение? Как это выглядит? Вот корова куда идет свободное доение?
Значит, есть такой станочек небольшой, где кроме доильного аппарата робота еще и кормушечка со всякими вкусняшками для коровы. Поэтому она, в общем-то, приходит... Я так подозреваю, не сколько подоиться, сколько покушать, полакомиться. Вот. А это как замануха для нее получается. А в это время робот сканирует ее вымя, очищает соски и доит. Получает молоко, молоко кончилось, он снимает стаканы, обрабатывает вымя раствором дезинфицирующим. И дальше корова доела свою пайку, открывается калиточка, и она уходит.
И следующее. И
сканирует вымя, и у меня сразу картинка из «Матрицы», такая зеленая сетка такая ползет.
Ну, там красная, да, луч лазер на самом деле. Сверху стоит 3D-камера, которая отслеживает положение животного, чтобы робот понимал, где вымя вообще искать, да, потому что... Там такая достаточно сложная, с одной стороны сложная, с другой стороны вообще несложная система, да, при нынешних технологиях. Он ее взвешивает, считывает ее параметры с датчика, который находится на корове, сколько она кушала за день, как активно она двигалась в течение дня. То есть множество различных, около 100 параметров он может
считать. Для людей такого робота нету, я бы не против был. Приходишь домой, тебя робот, значит, взвесил, просканировал, сколько ты там поел сегодня, что сделал, там, и сказал
тебе... Ставил тебя в тапочки, за тебя перевернул ноги до телевизора.
Накормил, вкусняшку дал. И там как бы в очереди стоят вообще эти коровы?
Да, коровы устраиваются в очередь, почти как в Макдональдс. Ну, в принципе, они длинные очереди не устраивают, они достаточно разумные, в отличие от некоторых людей, да. Они примерно распределились равномерно в течение суток, каждая примерно в свое время приходит.
То есть сами договорились между собой?
Да, да. Ну, у них там по-разному договоренности происходят, да, особенно на первом этапе, когда запускаешь новое стадо, устанавливается, конечно, иерархия, где-то и драки происходят, по-разному. Но в любом случае, в любом стадии, в животных, человеческом, неважно, всегда есть доминирующие, всегда есть слабые животные, да, и в соответствии с этой иерархией выстраивается.
Вы нас сейчас не троллите. Мы такие два дурачка сидим, такие: «Матрица, компьютер, робот».
На самом деле,
да, вот ваш коллега, он же был у нас на ферме, он это все вживую видел.
Я когда был, там был всего один такой аппарат, и я, честно говоря, слабо верил, что их будет больше. Сейчас уже сколько у вас?
Сейчас их 9. 9
очередей. Свободная касса.
Но правильно я понимаю, что все эти чудо-аппараты, всю эту систему добровольного доения вы получили от государства по программе импортозамещения на «Дорогой фермер, занимайся, делай нам классный продукт, и мы тогда закроем, а мы уже закрыли рынок для импортного продукта».
Ну, все совсем не так.
Нет, не может быть.
Потому что длительность цикла в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве, она измеряется годами. О том, что потребуется импортозамещение, мы с вами узнали примерно год назад всего-навсего, да? То есть сейчас мы работаем на том, на чем, не знаю, каким чутьем, но несколько лет назад мы понимали, что, наверное, нужно этим будет заняться, хотя тогда было это не так очевидно. И мы начали над этим работать. Сейчас мы получаем плоды того, что начали делать 2-3 года назад. То есть, в любом случае, за один день у нас ничего не может произойти. От момента осеменения коровы до того, как вот эта тёлочка будущая родится и потом вырастет и тоже начнет давать молоко, пройдет минимум 3 года.
А вы, кстати, сегодня тоже доили? Вы как-то говорили, что у вас там чуть ли не с айфона все это дело запускается.
Да, я могу с айфона посмотреть, зайти в программу удаленно, внести какие нужно коррективы. Плюс у меня установлено видеонаблюдение везде по кругу. Даже две камеры я там попытался вывести на свой сайт в интернете. Может, любой желающий в онлайн зайти и посмотреть. Одна камера на улице, как коровы там живут, пасутся. Они у меня же и зимой на улице живут. Я их не запираю в коровник вообще. То есть вот реально вольная жизнь. А робот стоит в маленьком помещении, куда они заходят, доются, получают свою вкусняшку, пьют, чтобы зимой вода не замерзла, поилки внутри, но не с подогревом, и опять уходят.
И скольких коров вы так продюсируете?
Значит, до сегодня более 500.
Ого. А люди-то вообще есть у вас на этой ферме? Или вы прям вот один управляете из любой точки мира вот через айфон?
Конечно, человек должен некую работу выполнять. Ну, на самом деле, там управлять-то и не нужно мне с айфона. Мне нужно только с него получать информацию, чтобы вносить некие коррективы. Эта система работает вообще сама.
То есть вы можете прямо сейчас зайти, посмотреть, сколько коров сегодня поело.
Давайте такой эксперимент проведем. Ровно через 4 минуты мы посмотрим, что у вас там на айфоне, сколько подоилось, сколько покушало и сколько попило. Ну, жутко интересно. Не переключайтесь. Продолжим через 4 минуты.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17:05 по московскому времени.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Шоссе энтузиастов». Мы продолжаем разговаривать с удивительным человеком, который просто перевернул сейчас на голову все мое представление о современном сельском хозяйстве. На студии продюсер 500 коров Александр Саяпин. Еще раз здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
Из Калужской области. Вот
он... Скоро будет группа не «Поющие трусы», а «Поющие коровы».
Да, и сейчас вот прямо в прямом эфире будет чудо. Александр начнет вечернюю дойку вот просто со своего айфона. На самом деле он делает это практически каждый день. Не приезжая в...
Не, вообще надо сказать, что айфонов 2. Это значит, что дела идут хорошо. Это, конечно, не шестерки и не плюсы, но тем не менее.
Александр, ну что там сейчас с коровами-то вашими? Прям любопытно. Это, знаете, все сидят в Фейсбуке по вечерам, а Александр вот сидит и смотрит, что там с коровами. Они, в отличие от троллей фейсбучных, они молчат и просто послушно дают молоко.
Вот. Ну, на самом деле, дойку начинать при моей системе добровольного доения не нужно. Она происходит круглосуточно. У нее нет начала и нет конца. Это длится 24 часа в сутки. Да, кто-то ходит ночью, кто-то днем, кто-то ходит и днем, и ночью. Все на выбор животных. А я из программы только могу видеть, робот мне сигнализирует о проблемах, которые, возможно, у того или иного животного возникли. И это требует обратить моего внимания или внимания ветеринара.
Он анализирует состояние молока, что ли?
Он анализирует многие параметры, в том числе и жвачка, да, ну, корова жвачное животное, и первый признак любого угнетенного состояния, ну, настроение даже у нее плохое, у нее падает жвачка. Это всегда первый признак начала, как, ну, какого-то, может быть, заболевания, возможно, травмы.
Она перестает жевать.
Да, она перестает
падает
жевать.
Падает жвачка на фермерском языке. Это перестает жевать. Потому что у меня-то падает жвачка. Это от стула отваливается прилепленная коллега два дня назад. Бубль-гум.
Да, нет, ну это у нас свой тоже язык есть, как и у любого в любой профессии.
А у нее что, в губе чип, что ли? Как робот определяет, что у нее падает жвачка?
У нее на шее вот этот датчик висит, там есть микрофон, и он слышит глотательные движения.
Микрофон у нее где висит?
Он на шейнике, прям на шее вот здесь расположен. Положен с левой стороны, да, и он просто считает, сколько раз она кусков пищи проглотила в течение часа. Ничего потому себе. Что корова, если она не ест из кормушки, то она лежит и жует просто так, да, вот как жвачку люди жуют, но на самом деле это идет ее процесс пищеварения истинный.
И что сейчас там у никого жвачка не отвалилась?
Ну, сейчас все хорошо, но бывают такие случаи, и он выдает мне отчет, что нужно обратить внимание на эту корову. То есть, например, у нее или резко снизился надой. Тоже это признак, что с ней что-то не совсем хорошо. Либо у нее падает последние несколько дней вес. Или, наоборот, он растет слишком активно. Значит, мы ее как-то неправильно напитается, и нужно скорректировать ее питание и так далее. Вот. Плюс он помогает выявить момент, когда корову нужно осеменять. Мы это делаем. Ну да, но это
я хочу быть коровой.
У животных это возможно раз в 21 день примерно. Вот, в течение нескольких часов.
Я сижу, и у меня сейчас такая внутренняя дилемма: спрашивать, как он это узнает. Или ну его к черту.
Это просто по химическому анализу, что ли?
Нет, по косвенным признакам, конечно, все это определяется по активности двигательной. Когда корова, называется, приходит в охоту. Охотится она на быка, да, в данной ситуации, то она начинает активно двигаться, активно прыгать, начинает себя представлять быком и так далее.
Как-то себя представлять быком?
Ну, то есть она имитирует то, что должен делать бык на других коровах, привлекая к себе внимание. Это природой все отработано, заложено очень четко, да, то есть куча разных признаков. Некоторые тихо себя ведут, на некоторых, наоборот, другие коровы ее обозначают, что вот эту коровку пора осеменять.
Доносят.
В стадии они доносят информацию очень четко. Да,
как они звонят вам и говорят, пора?
Они улавливают определенный запах от той коровы. Она это природой тоже как бы сигнал такой заложен для быка, что он вовремя пришел и сделал то, что он должен сделать. Вот. Как это? Ну, да. Есть пословица тоже такая, ну, да? У корова не захочет. Ну, там, да. Вот. То есть и робот это определяет по двигательной активности. У него стоит маятник, который при ее движениях, он качается, и он отмеряет, сколько раз, как активно она двигалась в течение дня.
А как другие коровы доносят информацию до робота? Мычат, что ли?
Нет, другие коровы до робота не доносят. Они доносят ее до нас, или до быка, или еще до кого-то. Да, те, кто рядом с таким животным оказался. А робот может считать информацию с датчика, когда она придет доиться. И передать информацию в компьютер, с которого уже мы понимаем, что да, вот эта коровка уже пришла в охоту, значит, пора ее через 12 часов, то есть на следующий день, после того, как мы это увидели, осеменять.
Осеменяет ее тоже робот?
Нет, осеменяет пока робот эту функцию, пока ему не доверяют, видимо. Ну, я думаю, там тоже ничего сложного нет. В перспективе, я думаю, через несколько лет это будет происходить, да, и робот вполне в состоянии это сделать.
Слушайте, такая, типа, продвинутая ферма. Сидит фермер с айфона, всем этим управляет и видит, сколько кто что надоил, кто готов, кто не готов, что там, к охоте.
Да, к охоте, к любви.
И я так понимаю, что это все, во-первых, очень недешево, и, во-вторых, это значит, что очень недешевая у вас продукция.
Конечно, это недешево, но я сознательно пошел по этому пути по нескольким причинам. Ну, понимаете, животноводство и как в целом общество, и технологии во всем, и в промышленности, и везде, они развиваются. И развиваются в сторону увеличения производительности труда, в первую очередь. Поэтому со временем начали коров концентрировать на огромных комплексах, ставить там какие-то карусельные доильные установки и так далее. Но это из коровы сделало не то животное, которое ходит по лугу и пасется, да, кушает травку, а их заперли в коровнике, из них сделали такие машины по получению молока. И назвать это молоко полностью здоровым, ну, язык не поворачивается. Я проходил со своей женой стажировку в Америке с 2000 по 2002 год, работал там на ферме, на такой вот, да, промышленной ферме. Я вам скажу, что я очень люблю молоко, но там мы не покупали и не употребляли ни в каком виде молочные продукты.
Америки.
Да. Потому что мы сами там работали, мы видели, каким образом это все производится. И первоначально...
Это то же самое чувство, что человек, который хоть раз увидит, как делается фуагра, никогда его есть не будет.
Что такое фуаграник?
Фуагра.
Ну, это гусиная печень, да, ну, это такой деликатес.
Ну, да, я не гурман, поэтому не знаю. Ну, вообще, конечно, много мифов.
Вот он, русский фермер. Я говорю, кто увидит, как делается фуагра, никогда есть не будет. Что такое фуагра, спрашивает меня этот святой человек.
Я тоже, я знаю слово фуагра, но я никогда не ел ее, но я знаю, как она делается.
Ну, как делается, это ужасно, это бесчеловечно, да. Абсолютно. Вы меня покорили тем, что...
Нет, а так вы не пили в Америке молоко не потому, что вам жалко было этих коров, а потому что просто это вредно?
Нет, я понимал, что я вот это, вот этот интимный процесс запускания внутрь себя продукта, тот, который получается таким способом, я не хочу.
Не, а что у него вредного? То, что там вот химию добавляют еще, или просто
это
процесс?
Психология?
Нет, на самом деле там технология построена так, чтобы из коровы выжать все, что только можно.
Кости.
Ну да, реально, через пару лет там корова даже на мясо не годится, да. Она просто там уже никакая. Она, ну, как правило, если не успела умереть своей смертью, то ей просто это помогают и утилизируют. Потому что и нагружают, ну, это химия, и это гормоны в огромном количестве, да. То есть это... Ну, это технология получения вот этой белой жидкости. Ее молоком назвать...
То есть в Америке пить молоко нельзя?
Есть там органические фермы, их очень немного. Те, которые... Ну, как правило, вот это какие-то секты, да, вот есть такие амиши там, еще какие-то... Ну, такие, значит, да. Они живут своей жизнью, у них своя вера, они электричеством не пользуются, и у них там все натурально.
Но промышленным способом молоко...
Все, что промышленным способом получено... Я есть не хотел, потому что я понимал, что эти гормоны, в конце концов, я тоже съем. Это гормон роста.
Вы получаетесь такой же сектант.
Да, в какой-то степени.
Да. И это значит, что литр вашего молока раз в 5 дороже, чем то молоко, которое мы обычно в магазине покупаем.
Ну, на самом деле оно дороже. Ну, не в 5. Ну, я не знаю, почем продают его здесь. Понимаете, тут же есть розница, которая
За счет экономии на производительности труда, в принципе, оно может быть даже и не дороже. Там же, ну, сколько у вас, кстати, человек вообще работает живых на ферме?
Значит, в смену работает на сегодняшний день 3 человека.
На 500 коров.
Да.
А вот в такой обычной ферме, в которой руками доют или там обычными аппаратами, сколько?
Ну, я по своему опыту скажу, что я работал в колхозе в 90-е годы, да. Еще, значит, где было даже не 500, было 350 коров, у нас работало 60 человек.
То есть за счет экономии на производительности...
Разница, что называется, труда. Налицо.
Тут, может
разница
быть, даже и дешевле налицо. Получится.
Друзья мои, ну что, продолжим после небольшой паузы. 4 минуты, за время которых вы услышите свежий выпуск новостей, а про свежее молоко мы поговорим после.
Программа «Шоссе энтузиастов».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Мне прямо не терпелось дождаться, когда закончится выпуск новостей, потому что я очень хочу узнать как можно больше о продюсировании коровы. Я прям загорелся. Если кто не успел послушать предыдущие два эпизода нашей программы, прям залезайте в интернет и слушайте. Вы узнаете про то, что... Про что мы узнаем?
Во-первых, вы узнаете, что можно доить 500 коров силами всего лишь 3 человек.
Да, и что можно их доить.
Во-вторых,
при помощи айфона.
Доить ее можно при помощи
айфона. Айфон, который у вас в руках, можно не только в Facebook вкладывать, но и доить корову можно айфоном. В общем, на самом деле, вот мир перевернулся. Да? А вот что меня здесь дальше интересует, что со всем этим делать? Да, ну хорошо, вы надоили это огромное количество молока, но там все-таки оно получается в среднем, если брать традиционную ферму, оно получается дороже или дешевле?
Ну, смотрите, по себестоимости, конечно, оно несколько дороже получается, потому что оборудование все-таки это оно, ну, оно, во-первых, импортное, во-вторых, оно достаточно дорогое пока. Но вы вспомните там где-нибудь начало 2000-х годов, что телефон тоже стоил в свое время как самолет.
То есть, чем больше будет таких
со временем,
фермеров-продюсеров,
тем... Любая технология.
Тем, да, со временем это... Потому что, ну, реально, когда я смотрю на этого робота, я понимаю, что там железо, ну на миллион от силы. Все остальное, что он стоит, это та идея, та программное обеспечение, которое туда заложено.
А в России еще не научились их производить?
Я, насколько знаю, сейчас как раз активизировались переговоры по поводу строительства такого завода как раз в Калужской области. Угу. Вот, по производству.
Хорошо, но вот главное, это, насколько все мы знаем, главное не произвести товар, а главное его продать. Вот
да.
Вопрос продажи, как вы
это решаете? Самый сложный вопрос. Ну, на самом деле... Смотрите, вот самый сложный – это донести до человека первый раз, что у нас правда настоящая продукция. Потому что столько всякого вокруг под видом фермерской, экологической, да, но это реальная это бодяга. И ее, наверное, 90, я не ошибусь, если скажу, 95-99% вот, от того, что ну, я просто по Москве, в основном в Москве тоже продаемся. И как бы уже подорвано во многом и доверие. Ну, я понимаю, что когда люди один раз попробовав, они уже больше не уйдут от этого продукта. Хотя и у нас случаются косяки, да, ну, тоже люди работают, все равно в переработке. Где-то что-то, свет там отключили, еще что-то, и холодильная камера там не работала, и приходит иногда жалоба, ой, ваше молоко прокисло там на второй или на третий день.
Это хорошее.
Ребята, ну, это живой продукт. Это живой продукт. Больше он связан с такими техническими где-то сбоями, но даже прокисшее, оно безопасно абсолютно, да, то есть оно... Ну, нормальный процесс, сворачивается,
получилось
простокваша.
Простокваша. Но вы это продаете все-таки как? Вы в бочках?
Нет, мы перерабатываем. Нет, мы...
Своя переработка у
вас? Да, мы делаем традиционную молочку нашу русскую. Это творог, основной продукт, сметана, ряженку термостатную, кефир и питьевое молоко вот на сегодняшний день. Пытаемся осваивать теперь сыры импортозамещения. Но пока не очень успешно, потому что... Я объясню, почему. Потому что на Западе, в Европе, вот, там это, эти технологии сыроварения, они складывались столетиями, без перерыва. Что произошло? В России тоже были традиции сыроварения до революции 17-го года. Да? То есть, было куча сыроварен, масло поставляли во всю Европу и так далее. Россия была одним из основных поставщиков молочных продуктов в свое время. Но потом мы решили, что это мы будем тут жировать, какие-то там сыры делать. Вот, будем делать два вида, там, костромской, российский, ну, еще
какой-нибудь.
Да. И... Ну, на Алтае, кстати, еще сохранились какие-то традиции сыроварения традиционного, потому что там вот ну, такой регион он совсем сыродельческий. Но дело в том, что сейчас найти в России технолога, человека, который умеет сделать хороший сыр, а не кормовой, как мы его называем, да, очень сложно. Просто это, ну, столько лет прошло, потеряно. Поэтому приходится искать где-то за границей или каких-то вот в деревнях самоучек. Но это настолько сложно, потому что что требуют сети? Да? Сети требуют одинакового продукта каждый день.
Конечно.
Во всю сетку.
Конечно.
Но вот дайте одни и те же продукты двум разным хозяйкам, у каждой из них суп будет разного вкуса. Точно так же и с сыром, с живыми продуктами. Да, нет, никогда там порошочек, вот как пепси-колу делают, да, 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 что-то с чем-то намешали, и вот оно одинаковое. А здесь живой продукт, он зависит и от погоды, и от настроения, и от того, какие, что нас окружает в данный момент, от многих факторов. Вот, поэтому он все время разный получается, и в этом есть проблемы. И не всегда он очень вкусный, да, но это надо руку набить, это надо опыт годами наработать. Тогда он будет стабильного качества, примерно одинаково.
Так же, в таких делах технологии в помощь, и не могу разобраться. С одной стороны, они облегчают, с другой стороны, вот эта вот приставка «живой-живой», да, которую уже неоднократно повторили, это то же самое, что сейчас идут споры в футболе об, да, об электронной фиксации попадания мяча в футбол, ворота, с одной стороны, да, это хорошо, потому что исключен момент субъективности, с другой стороны, как раз этот момент субъективности и делает футбол, да, любимым нашим, и ошибки судейские и так далее, это тоже футбол. Вот в вашем отношении все-таки в плюс или все-таки вопрос
здесь, открыт? Здесь нет, здесь вопрос философии того человека, который это дело употребляет, как он относится к жизни, как он относится к своему организму, как он его воспринимает. То есть мы изначально созданы природой, да, и химии никакой же не было. Ведь наши предки, мы с вами здесь сидим, потому что они не знали, что есть микробы. Вот, ну, не знали они, да? Однако они прожили многие десятки тысяч лет, и мы вот сейчас все хорошо. А мы хотим, чтобы у нас было все стерильное. Пытаемся это все делать, а потом говорят, что-то у нас аллергия, что-то у нас там все кругом. Потому что вот этой стерильностью, может быть, это продвигают там какие-то компании, которые всякие дезсредства продают. Угу. Может быть, медики где-то перегинают. Им же легче все дезинфицировать и сказать, ну, все, тут все стерильно. А то, что это потом умерло, так как бактерии крайне необходимы в нашем кишечнике. Если их не будет, то мы умрем от истощения. А об этом мало кто говорит.
И
да?
Иммунитет тоже. Вот Стаслав Федоров как-то говорил, что... Да. Чтобы ребенок вырос здоровым человеком, нужно, чтобы он съел за детство ведро грязи.
Ну, вот посмотрите, там вот есть же всякие там цыгане или что-то, там дети босиком бегают все, и ничего им не сделается. Да, холод, там дождь, они полуголые бегают, и ничего не происходит. А мы нянчимся, пестаем, а он все время болеет. То есть в организме уже все заложено. Поэтому эти технологии мне позволяют получить стабильное качество сырого продукта. То есть стабильно одинаковое, при этом живого. Вот эта технология
но
позволяет.
Не стерильного.
Нет,
вот
оно не стерильное, оно живое. Там не убито ничего. Но разница, понимаете, в том, что когда человек доит корову, если он делает это добросовестно и честно, и правильно каждый день и каждую дойку, да, это хорошо, молоко будет примерно такого же качества. Но отличие человека от робота в том, что с мужем поругалась, голова с похмелья болит, еще что-то, устала, неохота. И работу начинает делать через раз. Не домыла, тряпку не поменяла, там вымя там грязная. И тогда это уже не натуральный продукт. Он действительно обсеменяется, понятно, тем, да, чем он не должен совершенно был обсеменяться. В отличие от человека, у робота две стадии. Он либо работает, либо вообще не работает. Да,
если то есть,
он
вот эта часть продюсерства...
Умею копать, умею не копать.
Вашей продюсерской работы, которая касается сбыта. Все-таки вот на селе, по крайней мере, в Калужской области, сейчас каждый фермер, кто во что горазд, эту проблему решает, каждый в одиночку, или все-таки есть какие-то уже кооперативы, типа Валио, там, да, в Финляндии, когда в сбыт фермера организовывают сообща? И как вообще устроено?
Вот? Сейчас это все в самом начальном этапе, да. Именно через нашу ассоциацию фермерских хозяйств, которую вот я там год назад, примерно полтора уже возглавил в Калуге, мы пытаемся сделать этот кооператив. Проблема в этом только одна – наш менталитет. Многие прошли через 90-е годы, через кидалово сплошное, поэтому степень доверия русских людей друг к другу настолько низкая, что скооперироваться каждый все время подозревает. Наверное, вот он что-то там задумал и меня, наверное, обманет. Дай-ка я лучше сам поковыряюсь как-нибудь. И вот это вот главное препятствие. То есть и государство пытается нас к этому подтолкнуть и даже там как-то помогает, но основное препятствие это, потому что очень много примеров, когда вроде скооперировались, в итоге кто-то один на себя одеяло оттянул, получил все прелести, а остальных кинул. И думает, что он счастлив. Но вот это вот, когда сломается в голове, тогда у нас будут, возможно, кооперативы, как Валио, Арла и так далее. Потому что вся переработка молока в мире практически, кроме Данон, ну, еще нескольких, да, это фермерские кооперативы. Именно, но так они родились примерно больше 100 лет назад. Эти кооперативы.
Так что, друзья мои, какая-то сотня лет. Да. И все будет. Никаких проблем вообще. Никаких проблем.
Значительно быстрее. Нам осталось 20.
Давайте продолжим этот разговор ровно через 4 минуты. И вот акцент на 20 годах. Давайте как раз после паузы и сделаем. Не переключайтесь.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
И мы снова, здравствуйте, мы снова на «Шоссе энтузиастов». Дмитрий Соколов-Митрич, Антон Арсланов. Ведем эту программу. И у нас в гостях сегодня, наверное, один из самых продвинутых в России фермеров, а точнее продюсеров большого дойного стада в 500 голов, Александр Саяпин. Александр, а как вообще вот вы сами-то стали фермером? Вы как-то родились с этой идеей? Вообще в Калужской области этим занимались? Или вас переманили? Вот как становилось? Насколько я знаю, в 90-е годы те, кто стал фермером, они там все страшно жалели об этом. Большинство разорилось. Был такой первый романтический призыв. Вы вот из него или позже?
Ну, я вообще уже фермер во втором поколении. То есть начинал не я. Начинал мой отец в 91-м году, когда вот первая волна это была фермерская. Отец не имел профильного образования, не имел опыта, и это была главная проблема большинства фермеров того времени. Ну, давали землю, давали деньги, не спрашивая, вообще понимает что-то в этом человек что-то или нет, да, то просто раздавали. И тогда вот это все началось. То есть я еще в школу ходил.
А где это было? В Калужской
области? Это было в Тульской области. Да, то есть я родился там, в Тульской области это все начиналось. И в Калужскую область я переехал только 3 года назад.
А как?
Вместе со стадом коров и с первым роботом, который был установлен в России.
Вас оттуда выгнали или, наоборот, переманили?
Нет, меня реально переманили калужские власти.
Ого, это у нас власть уже переманивает фермеров вместе со стадами?
Ну, а почему нет? То есть, ну, конечно, это решение было сложное. Вы не думаете, что я прям в один день меня под пальчиком поманили, я спрыгнул и побежал.
Ну, как вообще-то вот к вам пришел посланец из Калужской области и сказал...
Не пришел губернатор.
Лично.
Ну, выглядело это примерно так. Я же открыл первую из фермеров роботизированную ферму там, в Туле. Первого робота поставил. Вот. И, естественно, ну, новый опыт. интересно, начали сразу со всех регионов, с разных людей ездить и смотреть, а что это за, как с этим работать, может, и нам такое поставить. Вот. И однажды вот приехала делегация из Калужской области в главе с министром Леонидом Сергеевичем Громовым, министром сельского хозяйства Калужской области, и фермеры, там ряд фермеров было, посмотреть, как у меня. Ну, оставил контактик, так мягко намекнул: слушай, а что тебе дорогу не построили, да, ну там реально по полю же надо было ко мне ехать, а приезжай к нам в Калугу, мы тебе землю дадим, электричество подключим, дорогу подведем, у нас специальная программа, мы тебе субсидии на робот там 60% дадим, ну, чтобы первых толкнуть.
Что, обманули?
Ну, я сначала это воспринял, знаете, как, да ну как это я ферму перенесу, я тут жил, родился, и все, вот, я же тогда, мне тоже страшно было, я же кредит огромный по тем временам взял на себя, да, мне же никто, государство же не подарило этот робот, все равно мне ждали, я взял кредит, я его должен был за 5 лет отдать, окупить это все каким-то образом, вот, и тут вдруг переезжать, это же целая эпопея, но в голове это засело как-то, вот осталось, контакт, телефончик остался мобильный, да, вот, и возникла необходимость расширяться, потому что появился спрос со стороны вот Азбуки Вкуса, да, они говорят: дай нам твои продукции на все 70 магазинов. Я говорю: ребят, чтобы мне дать на 70 магазинов, мне надо вот это, что у меня есть, как минимум умножить на 4. Или на 3 хотя бы, да, тогда, может быть, я по чуть-чуть в каждый магазин там и привезу. Вот. Ну, они говорят: ну, а что, а в чем проблема? Ну, давай, ну, может, мы деньгами поучаствуем. Давай организуем производство нормального, честного фермерского продукта, чтобы вот все-таки он был. Вот. И я что-то зацепился за эту идею. Думаю: ну, здорово, что, пусть они поучаствуют тоже, да, соинвесторы. Мне полегче будет и поинтереснее. Уже как бы и риски я разделю с ними. И сбыт понятный, да. То есть они же заинтересованы будут купить мою продукцию, снять эту головную боль с меня, как бы, которой я вообще не умею заниматься, да, по сути. Ну, теперь уже научился, но тогда я вообще не умел продавать абсолютно. Вот. Потыркался, я не мог земли взять. Есть поля брошенные, да, бурьян растет вокруг меня. Прихожу в администрацию: ваша земля, дайте мне ее, я буду ее дальше разрабатывать, еще больше коров строить. Нет, не наша, это ее там москвичи купили. Я говорю: ну, дайте их контакт. Дали контакт. Ну, сейчас приезжаю, нам ее администрация не передала, это не наша. И вот таким футболом мной поиграли. Я что-то разозлился под это дело, думаю: ё-моё, у меня такие возможности открылись, да, есть финансирование, есть сбыт, есть технологии, которые уже мы на одном роботе обкатали, там все шишки набили, отработали, теперь ее только размножать. И я вспомнил про Леонида Сергеевича, взял ему на мобильный, набрал и спросил, ну, особо не рассчитывая на результат, я говорю: как там ваше предложение-то в Калугу переехать, еще в силе? Мгновенная реакция: приезжай завтра, мы тебе 3 площадки тут покажем. Сколько тебе надо земли? 1000 гектар, значит, 1500, значит, 500. Угу. То есть, реально, я приехал, он посадил со мной человека, и мы поехали по области, он мне показывал места, где можно.
Выбирай любую.
Да, выбирай, вот где пальцем ткнешь, дальше не твоя забота. Для меня это было дико. То есть, я просто через суды, ведь в Туле оформлял несчастные 100 гектар. Я прошел, даже до областного суда доходил, где я выиграл у регистрационного центра в то время суд. То есть, вот, понимаете, чем заниматься приходилось? Не коровами. Я 90% времени сидел каким-то...
Не только продюсером коровы, но и юристом коровы.
Пришлось стать, да. А что делать? Ну, потому что к адвокатам прихожу, хотел адвокатов нанять, да, чтобы они мне помогли. Они говорят: да что ты паришься, дай им в лапу, и все, и все проблемы у тебя решатся. Но я принципиально этого не делаю.
Неужели у нас в стране уже есть какие-то вот такие регионы, где готовы переманивать фермеров? Или это не единичный случай? Вы же, наверное, знаете, как в других регионах фермеров устроено все это дело.
Я знаю, что в Калугу переехал уже не один фермер. Не только с Тульской области.
А еще есть такие регионы, которые прямо притягивают?
Тюмень.
Только позвони.
Тюмень примерно так же работает. Ну, вот я два региона знаю. Тюмень и Калуга. Ну, Тюмень далеко. Вот. Калуга ближе от Тульской области.
500 коров в Тюмени есть. То есть какой-то вообще есть какой-то оптимизм в этом направлении? То есть вот этот опыт Калужской области, он как-то приживается в других местах? У вас вы с оптимизмом смотрите?
Ну, вы знаете, я как-то не изучал этот момент. Да, много приезжают с разных областей, со всей страны едут люди, смотрят, делимся опытом. С Белоруссии приезжали делегации, с Голландии приезжали фермеры. Смотрели, как своим же голландским роботом надо пользоваться в экологической ситуации. Да, ну реально так было. Целый автобус приехал. Вот.
А в Европе можно пить молоко, в отличие от Америки?
В Европе да. Да, а там чуть-чуть, там совсем. Ну, там, во-первых, запрещено пользоваться этими гормонами, которые используются в Штатах. То есть
там другой подход?
Там совсем другой подход. Ведь в Штатах сельское хозяйство – это бизнес. Вот чисто заточенный на зарабатывание денег ни вправо, ни влево. В Европе это традиция. Это многолетняя традиция, которую они субсидируют в очень больших количествах. Вот сейчас что фермеры-то выступают там? Им начали урезать. Ну, денег мало, кризис. Им начали резать эти субсидии. Вот они и бушуют там, да? Ну, это у них нормальное явление. У них очень активные фермеры. Они требуют за многие годы, они научились требовать свои, как говорится, права отстаивать. Вот. У нас это все более спокойно.
Вот на эти процессы вы 20 лет даете?
Ну, я почему говорил... Я почему говорил 20 лет, потому что Моисей евреев по пустыне водил 40 лет, да, чтобы у них рабская психология стала свободной. И это неспроста. Вот мы 25 лет, как Союз, да, упал. Вот еще 15, ошибся, не до, еще 15 лет. Мое поколение тоже еще, к сожалению, помнит это все. Вот мои дети уже, они свободны от этого всего. Вот когда они начнут управлять всеми процессами, у них это все будет намного лучше.
А ваши дети готовы вообще продолжить ваше дело? Или они говорят, не, мы не хотим с коровами связываться?
Вот с такой технологией готовы, понимаете? Когда я бы им показал там ведро, сапоги и кучу навоза с лопатой, они бы сказали, пап, ну, пусть этим кто-нибудь другой занимается, да?
А здесь...
а здесь все намного интереснее, да. Тут уже творческая работа. Она уже требует другого уровня людей, которые с этой технологией работают. Это уже более квалифицированные, более умные, другое качество людей, которые должны работать теперь в сельском хозяйстве. Уже нету той работы, бери больше, кидай дальше. Ее в принципе нет. Ко мне иногда люди приходят на работу, устраиваются. Я компьютером владеешь? Меня смотрят на фирме компьютером. Я, тут нет. А нет другой работы здесь, да. Здесь нет такой работы больше.
А, то есть те три человека, которые на месте работают, они там не лопатой мажут, они
нет, тоже... Нет, это все механизировано, да. Там лопатой махать негде. То есть это один из них механизатор, который кормит коров, стелит им соломку, то есть, ну, заготавливает корма и так далее. То есть...
Ну, естественно, то, что вы к нам приехали вообще-то без творога и молока, мы вам не простим. Это на века. Это обида на века. Что хотите делать?
Я думаю, Александр,
это обида на века.
Просто там...
Но!
Да.
По интернету же невозможно творог.
А, кинет по электронной почте. Творог по электронной почте. Но за этот прекрасный опыт, рассказ и такое... Чакра у нас какая-то фермерская, мне кажется, открылась. Вам за это большое спасибо.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?